Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Мы сегодня с вами поговорим о простудах, но я рискую получить восклицание от слушателей. Ну вот, еще один расскажет нам о простуде. Да, действительно, тысячи специалистов рассказали уже о простуде, но они повторили лишь известные избитые мнения. Давайте жаропонижающие и антибиотики. Однако есть другое мнение вполне компетентных ученых и практиков, и я считаю своим долгом рассказать вам о нем. Я ранее вам рассказывал уже об этом, но прошло 10 лет и накопились новые данные. Думаю, вам будет интересно узнать, что же новое о простудах можно услышать. Сейчас у нас будет часть первая. Во-первых, это происхождение простуд и фармакологическое лечение простуд. Во второй же части вы послушаете о натуротерапевтическом лечении простуд. Итак, часть первая. Происхождение простуд. Каждый взрослый человек в среднем 2 раза в год болеет острым респираторным заболеванием ОРЗ или гриппом. Школьник 3 раза, ребенок дошкольного возраста 6 раз. С какими вариантами простой врач в поликлинике встречается чаще всего? Первое. ОРЗ или грипп с катаральным синдромом, с повышенной температурой, насморком и кашлем. Второе. С кишечным синдромом, когда кроме повышенной температуры на первый план выходят симптомы гастроэнтерита, боли в животе, понос, тошнота, рвота. Третье. Герпес на губах. Четвертое. Ангина или тонзиллит. На самом деле вариантов гораздо больше: грипп, парагрипп, аденовирусная, ротавирусная, коронавирусная инфекция и так далее. У детей встречаются детские инфекции, инфекционный мононуклеоз, вирусная ангина Эпштейн-Бара, коклюш, корь, краснуха, скарлатина, она же стрептококковая ангина, ветряная оспа. Но схема лечения вирусных инфекций от названий зависит мало. Бактериальные, как известно же, лечат антибиотиками. Одновременно с термином ОРЗ ходит термин ОРВИ – острой респираторной вирусной инфекции. Типичная схема развития простуды, которую имеет в виду большинство врачей, следующая. Первое. Здоровый человек ехал в троллейбусе было холодно. Второе. На человека чихнули, он вдохнул вирус. Третье. Вирус проник в слизистую носоглотки, где начал размножаться. Дыхательные пути воспалились и покраснели. Четвертое. Вирус пошел в кровь. Началась генерализация процесса. Пятое. Заработал иммунитет. Вышли цитокины. Повысилась температура. Пропал аппетит. Заболела голова. Начались выделения слизи, кашель, чихание. То есть, по-простому говоря, человек простудился. Данная динамическая схема может претерпевать различные вариации. Например, человек не ехал в троллейбусе, а на него чихнули в очереди в поликлинике. Либо в классе чихнули школьники, либо еще чего. Меняется только пункт первый. Остальные пункты 2, 3, 4, 5 остаются неизменными. Однако подобная схема уже устарела, появились новые научные данные. Рассмотрим для примера герпетическую инфекцию. Виды герпеса – пузырьковый лишай, герпес на губах, вирус простого герпеса – ВПГ, или генитальный герпес на половых органах, опоясывающий лишай, инфекционный мононуклеоз – ангина Эпштейн-Бар, цитомегаловирус. Установлено, что к 18 годам более 90% жителей городов инфицированы одним или несколькими из 7 клинически значимых герпес-вирусов. Встреча с герпесом и инфицирование почти всех людей происходит в детстве. Вирусы герпеса внедряются и живут в ганглиях нервной системы вдоль позвоночного столба. При падении иммунитета вирусы по нервным волокнам выходят в соответствующие зоны иннервации, собственные эпителиальные клетки человека начинают их производить. Вирусы не имеют органов размножения. Вирус – это только информация, ДНК или РНК. Эта информация живет в человеческом организме до самой смерти хозяина. Убить вирус невозможно, потому что информацию убить невозможно. Вот как описывает коллектив авторов Санкт-Петербургской военно-медицинской академии развитие вирусного процесса. Происходит слияние оболочки вируса с мембраной клетки, высвобождение нуклеокапсида в цитоплазму клетки, распад нуклеотида и выход вирусной ДНК. После репликации вирусного генома и синтеза структурных белков в ядре клетки осуществляется сборка нуклеокапсидов. Затем они покрываются оболочкой и передвигаются по эндоплазматической сети к клеточной поверхности. Итак, мы приходим к выводу, что в человеческом организме живут вирусы герпеса, и под влиянием некоторых факторов иногда они активируются. При влиянии на организм иммуносупрессивных факторов – переохлаждение, перегревание, физические и психические травмы, ультрафиолетовое облучение, прием цитостатиков, возникновение некоторых инфекционных заболеваний и так далее, и человек заболевает простудой. Вирус простого герпеса может вызвать заболевание, напоминающее острую респираторную вирусную инфекцию с так называемой герпетической лихорадкой, для которой характерно острое начало, выраженная температурная реакция, озноб и другие симптомы интоксикации. Итак, братья и сестры, обычная схема «на вас чихнули и вы заболели вирусной инфекцией» в ряде случаев неверна. Может быть и следующий вариант. Человек на остановке ждал автобуса. Было дело зимой, стояли морозы. Автобус опоздал на полчаса, и человек переохладился. Активировались внутренняя герпетическая инфекция, и человек, не заражаясь ни от кого, заболел так называемой простудой, зачихал, закашлял, повысилась температура. Таким образом, пункты 2 и 3 изменились. Никто не чихнул в троллейбусе, и вирус не проник, он уже был в нервных ганглиях, а пункты 4 и 5 остались как есть. Итак, первое, было холодно. Четвертое, вирус вошел в кровь, началась генерализация процесса. Пятое, заработал иммунитет, вышли цитокины, повысилась температура, заболела голова, начались выделения слизи, кашель и чихание. Так что наука 21 века коренным образом изменила взгляды врачей конца 20 века. Вот что пишет наш современник доктор Луи Броуэр. Теория Луи Пастера, объясняющая причины всех заболеваний попаданием в организм микробов, находящихся в воздухе, возводится в ранг закона. Если вы заболели, то причину нужно искать в том, что вы попали как раз в то место, где бродил микроб или вирус, готовый вас атаковать. А как раз труды профессоров Тиссо и Бишама, очерненные Пастером, с очевидностью показывают абсурдность подобной теории. Тиссо и Бишам доказали в ходе практических опытов, что организм человека сам уже содержит в себе определенные вирусы и вырабатывает микроорганизмы, которые вызывают у него самого заболевание. В настоящее время спустя более чем 132 года после обнародования причудливой теории Пастера, медицинский корпус только сейчас приступил к обсуждению данной проблемы, так как его заблуждения становятся все очевиднее. К чему я веду, братья и сестры? А вот к чему. Главной и отправной точкой простуды является не то, что на человека чихнули в троллейбусе, а то, что у человека упал иммунитет. Упал по разным причинам. Переохладился, провалился под лед ногами в луже на улице или поругался с начальством на работе или дома с домочадцами. А вот после падения иммунитета человек может и воспринять вирус от чиха или может активироваться внутренние вирусы. Как известно, вирусов в человеке живет около 1200 видов. И при каждой простуде мы даже не сможем определить, какой же из них активировался. Тем более, что при каждом насморке пациент не пойдет к вирусологам и не станет определять тип вируса, которым болеет, потому что это слишком дорого и долго. Итак, дорогие братья и сестры, запомним главное. Неважно, как называется простуда – ОРЗ или ОРВИ, грипп или ротавирус, либо это активация внутренних вирусов с кашлем и температурой, все равно процесс можно обозначить простым словом «простуда», потому что лечится она почти во всех случаях одинаково. Итак, приступаем к современному фармакологическому лечению простуд. До чего додумались лучшие специалисты мира? Современное национальное руководство для врачей утверждает, что цель лечения – снять симптомы ОРЗ, потому что при острых инфекциях дыхательных путей вирусной этиологии, специфической терапии, эффективность которой подтверждена методами доказательной медицины, не существует. Это именно тот из нескольких фактов, которые удивляют современной медицине. Специфического лечения нет. Так какими же методами наша западная – это через знак равенства. Наша западная медицина пытается снять симптомы, не ставя задачи выздоровления от ОРЗ. Перечислим самые распространенные группы фармакологических препаратов. Первое – жаропонижающее средство. Рекомендуется анальгин, аспирин, парацетамол, найс и другие. Вся эта группа называется НПВС – нестероидные противовоспалительные средства. Рассмотрим парацетамол, содержащие препараты. Колдрекс – противопоказан детям в возрасте до 18 лет. Побочные действия обусловлены входящим в состав препарата парацетамолом. Терафлю – противопоказан детям до 12 лет. Парацетамол относится к истинным гепатотоксинам прямого действия. Особенно часто он поражает печень у детей и подростков, потому что в этом возрасте ферментная система печени еще только формируется. Опасность парацетамола заключается также в узкой широте терапевтического действия. Токсические дозы превышают максимальные терапевтические всего в 2-3 раза. Эту выдержку из научного издания я могу перевести на простой язык. Когда мама или бабушка даст ребенку таблетку, она не понимает, что дала ребенку взрослую таблетку и превысила разрешенную детям дозировку в несколько раз. Могут быть разрушены почки и печень. Но вот еще важное, что упускают болящие, используя НПВС. Они часто значительно меняют фармакокинетику и фармакодинамику других препаратов, которые одновременно с ними принимаются. Особенно это касается пожилых людей, постоянно принимающих иные препараты по поводу хронических болезней. Например, доза принимаемого дигоксина может в крови повыситься, и болящий может впасть в гликозидную интоксикацию, а это опасно. НПВС могут усиливать действие гипогликемических средств, антикоагулянтов, соответственно, увеличивают риск снижения сахара резкого и риск кровотечений. Второй метод, который использует научная современная медицина, западно-наша. Стандарты медицины рекомендуют терапию антибиотиками и сульфаниламидами. Эти препараты действительно могут вызвать падение температуры, однако в каждом конкретном случае нельзя с достаточной достоверностью сказать, вызвано ли падение температуры собственно лечебным эффектом или оно вызвано иммунодепрессивным действием этих препаратов. Они не обладают противовирусным действием, но часто вызывают иммунодепрессии, аллергии и появление дисбактериозов, нередко тяжелых дисбактериозов третьей степени, грибковых. Антибиотики доделываются из плесени. Доктор Мясников пишет, а мы, как правило, принимаем антибиотики по поводу и без повода, и чаще всего без. Например, у человека высокая температура, озноб, кашель, мы сразу даем антибиотик. Это неправильно. У него на 99% вирусная инфекция, которая лечится по-другому. У ребенка понос, болит живот, повышенная температура, антибиотик. Хотя это опять на 99% вирусная инфекция. Впервые для собственного вирусного процесса в их применении чаще нет необходимости. Можно привести маленький пример. Широко используемый врачами общей практики котримазол, он же бисептол, может давать болезни щитовидной железы, а их рост в последние года вызывает большую озабоченность эндокринологов. Сколько тяжелых осложнений антибиотикотерапии приходилось встречать за годы работы? Много их от применения антибиотиков аминогликозидового ряда, например, популярного в 80-е годы гентамицина. На всю жизнь я запомнил маму 6-летнего глухонемого ребенка, которого пролечили гентамицином от вирусной инфекции с кишечным синдромом, он стал глухим. Так как ребенку не было еще года, он так и не научился говорить и стал глухонемым. Нельзя забыть эти бездонные, черные, пустые от выплаканного горя глаза матери и ее вопрос: «Что можно сделать?» И свой ответ: «Ничего нельзя сделать». Только при появлении бактериальных осложнений, после 5 дней простуды, если осложнение наступит, антибактериальные средства можно применить лишь после анализа отделяемого из носа и легких на флору и чувствительность к антибиотикам. Нужно использовать эти препараты прицельно, а не вслепую. Нужно знать, какая флора высеялась и какие антибиотики могут ее подавлять. Это должны делать мама и папа ребенка, потому что ответственность за своего ребенка нельзя доверять никому. Третье. Противовирусные препараты. Для лечения простуд предлагаются арбидол, ацикловир, тамифлю, интерферон и многое другое. Попытка лечить противовирусными препаратами не всегда безопасна для страдающих, например, простым герпесом, в силу множества побочных эффектов. Вот, например, побочные действия противовирусного лекарства ацикловир. Со стороны желудочно-кишечного тракта – анорексия, тошнота, рвота, понос, боль в животе. Со стороны нервной системы – головокружение, признаки энцефалопатии, спутанность сознания, галлюцинации, судороги, тремор, кома, делирий. Угнетенное состояние или психоз у пациентов с предрасполагающими состояниями. Недомогание, головная боль, головокружение, ажитация, сонливость. Со стороны сердечно-сосудистой системы побочные эффекты ацикловира: анемия, нейтропения, нейтрофилия, тромбоцитопения, тромбоцитоз, лейкоцитоз, гематурия, ДВС-синдром, гемолиз, снижение артериального давления. Со стороны мочеполовой системы транзиторное повышение уровня азота мочевины в крови и уровня креатинина в сыворотке крови. Острая почечная недостаточность, особенно если все это вводится инъекционным путем. и прочие побочные эффекты замечательного противовирусного препарата ацикловир. Анафилактические реакции, кожно-аллергические реакции, зуд, сыпь, синдром Лаэлла, крапивница, многоформная эритема, нарушение зрения, лихорадка, лейкопения, лимфаденопатия, периферические отеки, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз и уровня билирубина, а при внутривенном введении флебит, локальное воспаление, боль, отечность, вплоть до некроза кожи. При приеме внутрь мышечные боли, парастезии, выпадение волос. При наружном использовании ацикловира болезненность, жжение, зуд, кожная сыпь, вульвит. При применении глазной мази ацикловира, жжение в месте нанесения, блефарит, конъюнктивит, точечная поверхностная кератопатия. Вот такой прекрасный противовирусный препарат ацикловир. Тем более, как мы помним, вирус убить невозможно, потому что вирус – это информация. Почти вся группа противовирусных препаратов – интерферон-альфа, действующее вещество виферона, интерон-А, грипферон с интерфероном альфа, тамифлю с ацетамивиром – имеют типичные побочные эффекты – тошнота, рвота, гепатит, бред, галлюцинации и прочие страшные вещи, особенно у детей и подростков, уточняет солидный справочник Видаль. Учитывая неэффективность противовирусных препаратов при простуде и гриппе, становится очевидным, что они не нужны и даже опасны. Четвертый метод, которым лечит современная научная медицина. При простудах рекомендуют витаминотерапию, например, высокие дозы витамина С, аскорбиновой кислоты, до 250-500 мг в сутки. Однако попытка лечить аскорбинкой может привести к гипервитаминозу С, который проявляется нарушением гормонального баланса надпочечников и сахароснижающей функции поджелудочной железы. Аскорбиновая кислота может давать многочисленные нарушения в организме, раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, понос, ускорение тромбообразования и сгущение крови, снижение эритроцитов в крови, повреждение клубочков почек, образование камней почек, нарушение системы микроэлементов, нарушение сна и повышение возбудимости, а также патологию мелких сосудов. Пятый метод современного научного лечения простуд. Рекомендуемый рядом врачей при болезнях дыхательной системы прием сладких морсов, компотов, меда, молока в связи с гипераллергическим действием этих продуктов повышает температуру тела. Однако тут же они стараются снижать эту температуру фармакопрепаратами. Так зачем же ее повышать, если нужно снижать? Разумность подобных советов весьма сомнительна. Шестое. Пожалуй, самым частым методом лечения насморка при простудах является использование адреномиметиков в виде капель в нос, спреев и мазей, включающих нафтизин, галазолин, индоназолин, ксилометазолин и другие. Однако эти сосудосуживающие средства, весьма эффективно удаляющие симптом насморка, даже при однократном использовании на 2-3 часа, суживают артериолы слизистой носоглотки, что приводит к нарушению образования защитной слизи. А в слизи содержатся факторы местного иммунитета – интерферон, иммуноглобулины, лизоцин. Следовательно, возбудители могут беспрепятственно проникать в гайморовые пазухи и евстахиевые трубы, ведущие к органам слуха, что может привести к возникновению осложнений в виде гайморитов и воспаления ушей. При частом применении сосудосуживающих адреномиметиков атрофируются ресничатые эпителии носоглотки, прекращается выведение микробных тел и очищение носа, что способствует хроническому инфекционно-воспалительному процессу носоглотки. Поэтому, если у вас обильный насморк при простуде, радуйтесь, что Господь дал вам механизм саногенеза, самовыздоровления, и много иммунных комплексов в слизистом отделяемом из носа, которые выносят посторонние вирусы из организма и убивает их. Таким образом, братья и сестры, подытоживая описание современных методов лечения простуд, мы заключаем, что для лечения насморка, который через неделю пройдет и сам, совершенно не обязательно разрушать весь организм токсичными химическими препаратами. Для иллюстрации успехов современной медицины в лечении простуд приведу пример. Как-то раз перед очередной передачей на православном радио Санкт-Петербурга я почувствовал начинающийся жар и головную боль, из чего сделал вывод, что в моем организме развивается грипп. Я позвонил профессору Д, за которой ехал, и попросил перевести запись на радио на иной день. Д, узнав, что я заболеваю простудой, сказала: «Хотите, я выдам вам тайну нашей кафедры Института усовершенствования врачей?» «Ну, конечно, хочу. Тайну, конечно, хочу». «Вот как мы лечим простуды», – сказала она. «Парацетамол, аскорбинка, антибиотик». И потом она сказала фразу, которая меня потрясла до глубины души. «Но правда, мой муж болел 1,5 месяца, но ведь это вирус такой». Очень интересно. Большой секрет: парацетамол, аскорбинка и антибиотик. И болеют 1,5 месяца. Лишь оправдывается: «Так ведь это вирус такой». Я же поехал домой, заварил термос нашего противопростудного сбора с богородской травой и сутки провел в полубеспамятстве с температурой 40. Это был настоящий грипп. Потом день с головной болью, потом 2 дня была слабость, и с 5-го дня я приступил снова к работе в удовлетворительном самочувствии. Кстати говоря, мы с детьми моими переболели, так сказать, паровозиком один за другим. Сначала дочь, через 2 дня сын, и через 2 дня я сам. Каждый из нас выздоровел через 4 дня без мешающих выздоровлению химических средств. Итак, дорогие братья и сестры, вы слушали новую версию передачи о простудах, часть первую, в которой я вам рассказал о новых взглядах на происхождение простуд и о фармакологических методах лечения простуд. С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Вы, пожалуйста, когда лечите простуду, когда покупаете лекарства, открывайте аннотацию и читайте побочные эффекты этих лекарств. И подумайте, стоит ли давать их детям, да и принимать самим. Спасибо, Господи!